Без стука в дверь зашел доктор Блай, похожий на морского слона.
«Переоделись?» — спросил он.
Доктор занимал все пространство двери. При тусклом полуподвальном освещении кожа его казалась серой и бугристой. «Переоделась», — согласилась Кора.
«Давайте сюда ваше белье и всю одежду. Ну, быстро, быстро! Мне надо нести это в лабораторию на обследование».
«Простите, но все у меня взял ваш полковник с усиками».
«Рай-раи?»
«Кажется, так его зовут».
«Я так и знал!»
Врач не скрывал своего разочарования.
«Не врете?»
— спросил он с пустой надеждой.
«Нет. Где здесь спрячешь?» — сказала Кора.
«Прятать негде», — согласился Блай. Врач ушел, а Кора направилась к двери, чтобы закрыть ее. Но в дверях стояла медсестра в белом клеенчатом фартуке.
«Вы за моей одеждой?» — спросила Кора.
«Мне надо отнести ее в лабораторию».
«Послушайте, мою одежду унес полковник Рай-Раи. Потом за ней прибегал доктор Блай. Теперь вы. Что в моей одежде особенного? Откуда в вас такое родение?»
«Глупости», — ответила медсестра. «Каждый хочет с вас чего-то поиметь. На нашу зарплату разве разживешься импортом?»
«Вы хотите сказать, что полковник взял мою одежду себе?» — искренне удивилась Кора.
«Еще бы! Ваше белье денег стоит!»
Тут раздался неприятный звон, как будто заработал плохо смазанный будильник.
«На ужин!» — приказала медсестра.
«Идите уж!»
Медсестра показала Коре путь в столовую на первый этаж. Сама же не скрывала разочарования.
«Могли бы и предупредить», — сказала Кора у дверей столовой. «Откуда мне знать, что они такие шустрые?»
В столовой, покрашенной серой краской, тоскливой настолько, что никакая, даже самая изысканная пища и в глотку бы не полезла, под портретом одноглазого президента уже собрались пленники с земли. 8 человек. Вот они. Справа сидит мрачный, глядящий в пространство Эдуард Оскарович Калнин. Он даже не заметил, что Кора пришла переодетой в униформу больницы. Рядом с ним горбится, массирует свой шрам Покревский. Тот увидел Кору и кивнул ей. Дальше положил массивные кулаки на стол бывший полицмейстер Журба. Нинелли шепчет ему что-то, наушничает. Инженер знаками пытается разговорить печальную принцессу, но принцесса не поддается его хитростям. Миша Гофман сгибает и разгибает алюминиевую вилку и поглощен этим занятием. Кора прошла на свое место. Его показала ей Нинелли рядом с собой.
«Допрашивали?» — спросила она.
«Нет, только доктор осмотрел».
«Мучил? Не представляешь, как!»
«А Горбуя видела?»
«Кого?»
«Значит, Горбуя ты еще не видала». Медсестра вкатила стол на колесиках. На нем, опасно кренясь, стояли миски и тарелки. Проходя мимо стола, медсестра ловко кидала миски, они ехали по плохо протертой деревянной поверхности и замирали перед едоком. Вторая медсестра шла следом и кидала перед людьми ложки. Все это походило на цирковой номер. Коре хотелось им аплодировать, но все воспринимали операцию серьезно, были заняты наступающей едой. Только Коре не хотелось есть. Она появилась здесь недавно, и ее беспокоили другие проблемы. Гороховый суп был невкусным, недосоленным. Журба крикнул:
«Где соль, мать вашу? Сколько раз надо об одном и том же просить?»
Никто ему не ответил, и никакой соли ему не принесли. Но когда минут через 5 или 10 снова появились медсестры, то они несли вдвоем большую кастрюлю. Медсестра поставила кастрюлю на край стола, а вторая принялась зачерпывать поварёшкой густую кашу и метать ее в опустевшие миски. Когда операция кончилась, медсестра достала из-под фартука большую открытую консервную банку, наполовину наполненную желтой крупной солью. Все принялись есть кашу, и некоторые щедро ее солили. А так как первый голод, правивший этой маленькой колонией, был утолен, то люди начали разговаривать, повеселели.
«Что будет дальше?» — спросила Кора у Нинели.
«Наверное, опять испытание. Они нас все испытывают, что мы умеем делать. Вчера нас по лабиринту гоняли. А может, допрашивать будут, беседовать?»
«А ты кашу доедать будешь?» — спросила Нинеля.
«Нет, не хочется». «Давай я доем», — сказала Нинеля. «Чего ей пропадать?»
«Конечно, бери».
Нинеля взяла миску Коры, отвалила почти полную ложку своему соседу Журбе, который заинтересованно глядел на нее, остальное съела сама.
Дверь открылась, но вместо ожидаемых медсестер в мясницких фартуках вошел странного вида неподходящий человек, очевидной, но неприятной женственности. У него были курчавые волосы, как у толстого мальчика, которого бабушка водит со скрипочкой заниматься к дорогому преподавателю. В нем было много от такого мальчика, даже в повадках. Только вместо бабушки за ним выступал полковник Рай-Раи и еще один военный неизвестный Коре. Новый гость был одет легкомысленно, в длинные шорты, белые гетры, белые матерчатые туфли, в белую же пропотевшую футболку с короткими рукавами. Покачивая бедрами, мужчина прошел в дальний конец стола и уселся там на стул, услужливо подставленный, прибежавший из другой двери медсестрой.
«Ну что ж», — сказал тонким голосом мальчик, оглядывая стол. «Нас можно поздравить?»
«Да, товарищ Горбуй», — громко сказала Нинеля, — «нашего полку прибыло».
«Ну, пока что не полку, а отдельного стрелкового отделения. Хотя вам простительно, Нинеля, вы военному делу не обучены».
Горбуй щелкнул толстыми пальцами, и тут же полковник Рай-Раи положил перед ним историю болезни Коры. Она ее узнала. Горбуй стал листать тетрадку, шевеля толстыми мокрыми губами.
«Все ясно», — сказал он наконец. «Не считая Гофмана и Тоя, вы у нас самая продвинутая во времени. Мы с вами еще не раз поговорим. И откровенно. Вы согласны?»
«Согласна», — сказала Кора.
«И отлично. А то господин Гофман, Михаил Борисович, начал лгать и даже противоречить самому себе, а нам нужна правдивая информация, на основе которой будут приняты ответственные решения. Понятно?»
За ответом Горбуй обернулся к Коре. Миша Гофман молча возил ложкой в миске, собирая остатки каши.
«Зря я его пощадил», — сказал полковник Рай-Раи.
Как он ненавидел Мишу!
«Вы руководствовались гуманизмом, полковник, и я вас понимаю», — ханжески промямлил Горбуй.
Сейчас придет его мама в очках, даст ему в руки скрипочку, и мы будем слушать, как он играет гаммы, — подумала Кора.
«Теперь к делу!» — Горбуй перешел на командирский тон. Ему нравилось говорить командирским тоном. Кора даже подумала, что ему раньше не приходилось командовать ни дома, ни в школе. Всегда находился какой-нибудь другой командир. «Сегодня у нас, товарищи, трудный, насыщенный день. Испытания распределяются следующим образом. Гражданка Орват, как новенькая, проходит лабиринт. Инженер Той остается со мной. Он будет проходить дружественный допрос о состоянии дел в малой авиации. Остальные продолжат курс благопсихологических исследований».
«Я протестую», — сказал Влас Фотиевич Журба. «Мы же понимаем, что опять начнете мучить, а мы люди не молодые, немощные».
«Без этого наука не может двинуться вперед», — снисходительно ответил Горбуй. «Без этого вы бы не оказались в этом лагере, и тем более без этого вы не сможете возвратиться обратно к вашим друзьям и близким».
«Сладко поешь», — прошептал Эдуард Оскарович, и никто, кроме Коры, этого не услышал. Впрочем, толстый мальчик Горбуй настолько переигрывал свою роль заботливого учителя, что, пожалуй, за редким исключением, всем была очевидна лживость его слов и обещаний. В дверях, куда покорно потянулись ворчавшие пленники, Кору и двух ее спутников ждали солдаты, которых привел Горбуй. Уже вечерело, тени стали длиннее и ветер утих, отчего воздух прояснился, и стали видны нависающие над берегом горные вершины, кое-где покрытые желтеющим лесом. Обернувшись, Кора уткнулась взглядом в плохо побеленные стены барака и мрачного четырехэтажного куба, где обитали и трудились доктора и иные начальственные люди, которые и ведали контактами этого мира с землей.